Что вы во что играли, водили? Как происходит ролевая ваша жизнь? Есть что-нибудь новое?
Dungeon World играли.
Во что, Артём, играли?
Dungeon World.
Ничего себе. Вы в обычный или?
В обычный, да.
Максимально обычный.
И чё, как?
Шо?
Спойлер, нормально, да?
Да.
Мас опять играет за варвара?
Нет, я вожу.
Ага.
Мас играет за крокодилов, за всяких, за древних болотных духов.
Да что придется, в общем, да?
Да. Когда мы во вторник играли, там было несколько забавных моментов, когда игроки делали всякие штуки, из-за логики мира там получалось всякие странные вещи. Я не могу раскрыть самые веселые, потому что Артём здесь сидит и слушает, только человек не слушает, станет слушать. Но там было прикольно, когда племя кобальдов окружил героев, и наш Артём говорит: «Подайте мне самого главного, я сейчас с ним разберусь». А в правилах по кобальду написано, что они поклоняются дракону.
И так, слово за слово, да? Возможно, это был один такой превратившийся дракон, да, из кобальда, который там сжёг как-то раз церковь и все такое.
Это просто был маленький дракон.
Эх. Артём, почему ты не вставил дракона из нашей игры по Wicked Ones? У нас же там был кобальд, который квадрат играл за кобальда, который хотел превратиться в дракона. И он смог, если вкратце. Он бахнул ритуал и превратился в дракончика. И летал и жёг деревню.
Прям хорошая карьерная лестница. Еще знаете что, короче, я нашел игру. Она не настольная ролевая, она ММО ролевая. И она еще пока далеко не вышла. Называется Crowfall. И там неожиданно интересный сеттинг. Я читаю и прямо кайфую от него. Так это еще при альфа, там вообще в нее играть, ну, не вышло практически. Вот там какой-то божественный сеттинг. Впоследствии казалось, что разработчики плотно сидят на ДНД, и вот логика сеттинга у них получается очень хорошая. Прям там какие-то боги есть. Блин, мне понравились боги. Вот я чего до этого не читал про богов, мне ни хера ничего не нравилось. Они там перемешали, короче, скандинавских с греческими богов. Вот, и они такие очень понятные получились. Творят всякую дичь, там, не знаю, вырывают какую-то огненную сущность из дракона и делают из этого солнце. Отнимают от него яйцо и делают из этого луну. И что-то так все просто понятно и легко. Мне так зашло. Я так что-то читаю и думаю, блин, был бы вот этот просто сеттинг для игры, я бы в него поиграл бы.
Но дракон был явно недоволен, я подозреваю.
А, да. А потом из этого яйца луна треснула, и оттуда вылупилась женщина, которую воспитали как... Ну, один из богов воспитал как свою дочь. И теперь у них есть женщина-бог, которая не из того рода, из которого все остальные боги. Как Локи прямо, да? Это первый раз, когда там, знаешь, сеттинг написан, я читаю его, и все, не нравится. Очень много конфликтов.
Тоже по сеттингу. Ну, не сеттинг, а такую клевую идею. Типа как, ну, древняя Греция, да? Но с паровыми двигателями. Там же кто-то там придумал такой примитивный паровой двигатель.
Да-да-да, был дело.
Там, правда, сразу сказали, типа, ну, вообще-то, чтобы была там паровая революция, надо, чтобы, типа, смазка была... искусственное, а то ни хера не будет работать, чтобы там металлургия и так далее. Сейчас отнизу. Зато римляне паровые это, то есть греки паровые, это звучит круто.
Звучит как салат. Паровой грек.
Грек на пару.
Паровые триремы такие, с глазами нарисованы.
Да, они будут, короче, это...
Галеры такие, с греческим огнем.
Которые гребут, понял, это на паровой тяге.
Сами.
Аргонавты какой-нибудь будут плавать, да, на паровых галерах.
Ну, это, конечно, по пустыне там тащили. Вот, представляешь, такой пустынный корабль. Ух.
Всякие дирижабли греческие там.
Чё, когда сеттинг, Артём, когда издаёшь? Для Саваги. Поехали.
Зачем я игру сделаю, где надо 2D6 кидать?
А, окей, да, можно и так.
Добавлять одну штуку или другую штуку.
А на связи ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также I'm Lord Артём.
Привет.
И Масса.
Привет. Мне кажется, я здесь буду сегодня лишним, потому что я ничего не знаю.
Ты будешь профессиональным дилетантом сегодня. А в чем Масса будет профессиональным дилетантом? Так это в настольной ролевой игре Lancer, сбор-разбор которой мы сегодня планируем сделать. Создадим персонажей, поговорим, в общем, что как. Это не полноценный обзор ни разу. Мы так вот... в общих чертах расскажем. А сегодняшний выпуск подготовлен при поддержке настоящего инди-боярина Константина Байдена. И мы начинаем. С чего нам вообще в голову пришла идея? Точнее, наверное, в первую очередь не нам, а Артему, потому что Артём был главный инициатор. всего этого безобразия, да.
Потому что мехи — это прикольно.
Даже не такой. Нет, ну мехи — это прикольно, да. Там еще иллюстрации ничего, так на первый взгляд, если посмотреть. И причем они, по-моему, не просто ничего, они там от какого-то вроде клевого, какого-то художника, да, да, что-то в таком духе.
Они от человека, который писал «Убить 10 тысяч демонов» или...
А, да-да-да. От него, по-моему, кстати, игра недавно выходила, которая «Деган» или не от него.
Может быть, с его артом, по-моему, может, он ведь не геймдизайнер, он этот художник.
Я просто помню, там фигурировал вот этот вот «Kill Six Billion Demons».
А, да-да. Не 10 тысяч, побольше немножко, надо было демонов убить.
Да-да-да-да, 6 миллиардов там. Чуть-чуть ошиблись в парочке нулей. У Lancer не так давно был Kickstarter успешный относительно, конечно, недавно. Расскажем в паре слов, что вообще за игра. Это игра, где вы играете за пилотов мехов, вот, собственно, так называемых лэнсеров. Это супер классные чуваки, которые пилотируют огромные, ну или не очень огромные тут, смотря, в кого вы залезете, машины. И игра позиционирует себя так, что вы, с одной стороны, вроде бы можете поиграть в какое-то около ПБТ, прям про персонажей, про взаимодействие, про все вот это, как вы любите. А с другой стороны, вы можете взять и тактически по гексам, как устроить себе тактическую боевку на мехах. Ну, потому что, видимо, кто не любит тактические боевки на мехах. И все это приправлено мехами, которые вы создаете, на которые вы вешаете 3000 триллионов разных всяких пушек, не пушек и прочих вещей. Собираете себе идеальных мехов и потом на них, в общем, воюете.
А, да, сразу вопрос есть. Это про военную драму? С мехами или нет?
Ну, это про то, во что вы будете играть. То есть тут...
Нет, просто там есть про военную драму или нет?
Ну, что значит есть про военную драму?
Ну, жанр такой — военная драма.
Я не знаю такой жанр.
Ну, блин, ну есть в анимешках жанр военной драмы, хватит.
Аниме лорд, поясни, я потому что шарю.
Я тебе скажу, что она, хотя не прям заточена лазерным фокусом на то, чтобы делать какую-то прям военную драму, но тут есть действия, которые, когда ты не находишься в роботе, в принципе, можно, ну, играть в такую салочку, да, она это поддерживает. То есть есть не то, что есть правила только для того, чтобы друг друга на мех убивать. Тут прям два куска правил, которые вообще не очень сильно друг с другом связаны. Один про тактическую боевку на роботах, где вы по гексам ходите, а другой такой беззубый ПБТА. Немножко, да. В смысле, он, в нем нет типа очень интересных каких-то прям ходов в большом количестве. То есть тут есть просто, когда вы... То есть тут есть как бы не ходы, а просто вот типа, да, ну, успех, неудача, когда вы что-то делаете не в мехе, а есть ходы, как в ПБТА, там, более такие специфические. Вот.
Да, как я и говорил, авторы пытаются усидеть на двух стульях. Они хотят, и чтобы и тактическая боевка нырнула, если вам надо, и пострадали.
А, причем она с беты, по-моему, насколько я помню, поменялась. В бете она прям была вот как ПБТА, ну, прям очень ПБТАшная, вот эта вот пилотская часть. А потом она стала, ну, немного такая более самобытная, что ли. То есть тут все остались такие как ПБТАшные ходы, типа, но... Вне них уже не ходы используются, а такое более rules-лайтовое разрешение конфликта, где вы просто как бы кидаете, и там уже исходя из ситуации.
Ой, да, еще один вопрос по поводу самих мехов. Это типа мехи, которые сверх такие, сверхтехнологичные, которые, ну, практически на уровне вот, магического развития, там, да, либо это такие, которым нужно патроны перезаряжать, там, вот, энергией заправляться.
Все так. Это именно вот... Это не... У каждого меха там есть генератор, и, в общем, все в таком духе.
Ну, то есть это более-менее реалистичные мехи.
Относительно реалистичные, да.
Тут, на самом деле, есть одна особенность, которая не всем нравится. Это в том, что мехи печатаются на 3D-принтерах, и игра подразумевает, что у вас достаточно часто есть доступ к этим 3D-принтерам.
Ну, то есть, типа, если вы сломали меха, ничего страшного фундаментально не случается. У вас их может быть, например, даже несколько. Тот ваш любимый мех, которого вы сломали, вы можете его склонировать. Потому что вы же, типа, очень крутой пилот-лэнсер, у которого есть... доступ ко всяким таким ресурсам, и проблема это стать не должна.
Поэтому, мне кажется, знаешь, что все арты, где такие мехи ходят побитые временем, там ржавые какие-то, с накрученными какими-то штуками, да, они на самом деле, типа, просто сразу их печатают такие, чтобы круто выглядеть.
Это скин, да, просто. Да, да. Все так. еще вместе с игрой. Во-первых, есть бесплатная превью-версия с Кикстартера, которую можно бесплатно скачать. И я хотел сказать, что она небольшая, но на самом деле это нифига не так. Там, по-моему, страниц 150-200 где-то бы. Или около... 250 даже, вот так вот. Как вам такое, Илон Маск? Бесплатная превью-версия. А в полной... Сколько там, Артем, в полной? Ты читал полный? Там,
по-моему, 430 у меня. Ну, тут очень много в книге уделено именно такому собиранию своего робота. То есть там всякие... Огромное количество запчастей, фреймов. Ну, и для персонажей тоже много чего написано. Штук, которые там... Можно карьер там и так далее.
Кто-то у нас в чатике подобрал очень слово, точное слово «гирпорн». Вот это как раз про то. Потому что мех кастомизировать там можно очень сильно. Но давайте, собственно, посмотрим на это. А, еще. Вместе с игрой, помимо бесплатной пробной версии, можно скачать приложение, которое позволит вам создавать персонажей, создавать ваших мехов и как-то облегчит вам страдания...
Которые очень облегчают, и прям вот вообще все должны так такое делать.
Ну, если у вас что-то вот такое тяжелое.
Да, потому что вот я смотрю на лист персонажей в Roll20, и у меня такая, я не хочу это делать. И я смотрю на вот этот удобный интерфейс, как в компьютерной игре, в приложении, и там прям все четко понятно, и персонаж, ну, там за 5 минут можно прям вот все сделать. Особенно если ты делаешь... персонаж, ну, нулевого уровня, или как там первого уровня, что ли, и тебе нет прям огромного выбора, да, мехов, то реально 5 минут.
А в Сенте Ниге есть рабы?
Там есть это...
Это очень
замечание о неприятном контенте. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы у тебя были, ты можешь на X-карту положить.
А, хорошо, тогда мы кладем X-карту, и мы не будем играть за рабов.
Мы не будем рабами.
Там вообще какой-то... сеттинг, он довольно далеко в будущем там случился. Типа апокалипсис на Земле, все сели на корабли и улетели на другую планету, а потом там все друг от друга поотделялись, и да, что-то опять случилось апокалипсис, война, короче говоря, Земля растала, и в итоге там 6 тысяч лет спустя мы живем в таком, в союзе галактических всяких систем и планет и так далее, которые связаны между собой. По-моему, там не Faster Than Light Travel, а такой около световой скорости они летают. А может быть быстрее, я что-то забыл.
Там какие-то порталы или что-то в таком духе, по-моему.
Есть, да, эти прыжковые врата. Но там есть еще интересная вещь, что типа люди, которые живут на планетах, они живут на другой временной линейке, чем те, которые такие космополитичные чуваки, которые путешествуют постоянно на кораблях. То есть ты на своем корабле летишь, а у них там поколение проходит.
Теория относительности. Да. Потому что, да.
Это такая достаточно интересный момент. И мне кажется, обычно это старается в играх обходить, потому что это, ну, достаточно сложно применить, что типа там поколение проходит, а у вас тут недели проходит, как так.
Казалось бы,
да. Кстати, от слова космополитичный немножко другое
значение. Ну, они называются, по-моему, там космополит, что ли. Те, которые именно вот не привязаны к какому-то миру.
Чтобы создать персонажа, нам в приложении по большому счету надо просто нажать «Создать нового пилота».
Call sign.
Позывной, скажем так. Вот, есть даже штука, которая может тебе его случайно генерить. Это
прям вообще все круто.
Так, имя. О, Расма Троян. О, тоже Троян, прикольно.
Меня будут звать Чанг Имбри, а позывной у меня будет Вайверн.
Ну и дальше здесь можно при желании выбрать какие-нибудь картиночки себе.
Можно history накидать, типа сразу, да, там никаких правил
под это нету. Ты можешь написать, а потом это все можно экспортировать в PDF-ку, по-моему.
А appearance — это внешний, да, вид, типа, да?
Да, это внешний вид.
Так, новый пилот портрет. Можно изучить любой пилот портрета, да? Я правильно понимаю? Своих нету.
Да. Да, своих тут и можно было бы картиночек мехов каких-нибудь накидать, наверное. У них есть картиночки фреймов, но не...
Может, ну, конечно, там, если бы они собрали еще пару миллионов на Кикстартере, сделать этот генератор пилотов там из разных частей, чтобы он собирался.
А ты такой нажимаешь, и тебе сразу портретик, да, генерится?
А, я потом, когда мы дойдем до игры, буду сожалеть, что в эту программу не прикрутили, собственно говоря, саму игру.
Дальше у нас наше прошлое. Кем мы были до того, как...
AI-специалист, это что такое?
Специалист по искусственному интеллекту.
Селебрити, знаменитый. Колонист, криминальный чувак, хакер Farfield Team.
Это чуваки, которые не исследователи, а вот что-то в этом духе. Которые, короче, уезжают далеко и пытаются там что-то сделать. Ну, это, знаешь, как геологи какие-нибудь, которые уезжают или куда-то далеко.
На Диком Западе там уезжали осваивать, например, в США.
Да, вот в таком духе.
Да, на самом деле это все просто такие тебе предлагают бэкграунды, чтобы тебе самому не придумывать, а и можно выбрать, ты можешь свой сделать собственный. Тебе нужно выбрать 4, грубо говоря, тега для своего персонажа. Это именно твой персонаж как пилот, что, чем он хорошо занимается, когда он на своих двух ногах ходит и там чем-то занимается, когда он не в бою, не в мехе.
Это триггер хода, триггер попда хода, я бы даже сказал, потому что здесь ты смотришь, там типа assault, blow something up, там apply fist to faces, здесь очень круто написано apply fist to faces, мне так нравится это
описание. У меня есть другое это сравнение, которое тебе не понравится, это как в кибермагии были эти теги, как они там назывались.
Вот так значит, да?
И работают они примерно так же, собственно говоря, и... Так же, как на самом деле во многих легких системах работает. Типа, вот у тебя есть специализация в какой-то штуке, ты к ней получаешь бонус. Вот тут то же самое.
Да, но это здесь оно называется именно триггер, и это выглядит как триггер для ПБТ-охоты. То есть, типа, когда ты вот что-то, когда ты вот этот триггер, то ты классный. Потому что оно прямо здесь вот... Это отлично названо, триггер. Такое, о, прикольно. Ну и также никто здесь не мешает написать что-то свое.
Быть аутичным суперсолдатом, короче говоря.
Авторы не советуют выбирать что-то типа супер дженерик. Ну, это логично. После того, как мы выбрали все наши замечательные триггеры, затем у нас таланты нашего пилота. И талант — это штука, которую можно прокачивать. Чем-то это напоминает таланты в...
Вове в каком-нибудь старом.
Forbidden Lands, come on. Какой вов? Как в Симбаруме, например. В Симбаруме тоже же можно прокачивать навыки.
Там тоже 3 уровня вроде.
Все так. После того, как мы выбрали талант нашего пилота, мы выбираем мех скиллс. Это то, как наш пилот влияет на меха. Когда мы залезаем, как мех становится лучше. И у нас получился наш пилот. Пилот состоит из каких-то навыков, которые его триггеры для каких-то ходов, в кавычках. У пилота есть какие-то таланты, которые дают ему всякие бонусы, плюшки. И пилот состоит из скиллов для меха, которые как-то меняют того меха, в которого он залезает.
Подожди, и что, и все? А где мех?
А меха мы создаем отдельно.
Да, нам на нулевом уровне доступен только один фрейм, то есть одна как бы основа, на которой мы его можем делать.
Вот это Эверест, который?
Да. Тут очень много всяких, на самом деле, этих фреймов, да.
Их вот так вот. Я сейчас на стриме помотаю, их тут прям дофигища. И каждый есть картиночка, у каждой есть всякие параметры.
Когда вы, типа, получаете уровень, то есть развитие персонажа идет, вы получаете новый уровень лицензии, вы можете выбрать какую-нибудь лицензию на какой-нибудь фрейм, и там ее можно выбирать, типа, несколько раз. И там, по-моему, не на фрейм выбирается, а на производитель, что ли?
Там, короче, и на фрейм, и у разных ваших нашлепок, намехов есть разные производители. У вас с ними могут быть разные, по-моему, тоже какие-то уровни. И вы можете ставить там от разных производителей разные штуки на ваших мехов. Это прям там, воу, да, гирпорн, в общем. Да. Да, и мехи тут есть довольно разные. Есть двуногие, трехногие, четырехногие с какими-то большими размерами, небольшими. Есть мех, который очень похож на робота из Boston Dynamics. Это прекрасно. Ну, в общем, короче, мы не можем их выбрать, если вкратце я тут их показываю. А у нашего меха, который Эверест, который мы можем выбрать, он выглядит просто как заблюренный нечто, и написано «Данные удалены».
Да, да.
Выбираем какое-нибудь имя.
Что, и все, что ли? Мех создан?
Ну да, теперь только вес на него нужно выбрать.
И, в общем, если тут совсем супер вкратце, у мехов есть разное количество разных маунтов. Это... Я хотел сказать, ну это типа сокетов, ну как будто, да, я объяснил подробно. Это, в общем, какие-то слоты, в которые вы можете вставлять всякие штуки. И этих всяких штук здесь, если там нажать вот, нажать и показать скрытые, то их тут дофигища. И, в общем, в эти разные маунты в какие-то влезает что-то одно, в какие-то влезает два, в какие-то влезает два маленьких или одно большое, какие-то супер большие пушки требуют, чтобы у вас было несколько маунтов. В общем, тут просто взрыв башки, если вы прям угораете по этому. Вам тут будет чем заняться, я подозреваю. И вы, в общем, таким образом набираете себе какой-то обвес для шоумеха. И что, собственно, влезает в эти всякие маунты, это, ну, в основном оружие всякое, которое наносит там всякий урон. У него есть разный вид урона у этого оружия. Это оружие стреляет там на такую-то дистанцию, это оружие такого-то типа, такого-то размера. Либо это оружие там не наносит урон, а не наносит, в смысле, прямой какой-то урон, а что-то там еще делает. В общем, выбрать есть из чего.
Можно играть?
По большому счету, да.
Ой, его можно хотя распечатать сразу же.
Да, его можно сразу же и распечатать тоже.
Вы говорили, будешь ждать персонажей, сразу вопрос возник. Ни одного.
Спасибо этой штуке. Здесь очень просто все удобно в том плане, то, что самое мясо, когда ты выбираешь вот эти вот все штуки, они у тебя здесь быстренько лежат перед глазами, ты нажимаешь, оно у тебя разворачивается с подробной информацией. И это куда быстрее, чем если бы ты листал в книге правил все. Потому что, по-моему, половина не половина, конечно, но очень немало в книге правил написано как раз про... состоит из списков вот этих вот всяких крутых штук.
Угу.
Да, и мне кажется, для каких-нибудь вот таких вот мискульно-выбиральных штук это прям вообще отлично сделано.
Вообще выбор-то есть. Здесь вроде бы много всего, а ну, там, например, вот было с этими, которые штуки, дополнительные штуки. А, там же их не так много было, вроде бы как, по крайней мере, на первом уровне. Или потом еще больше откроется, и там будет еще повыбирать.
Там очень много всего.
Чем выше у тебя уровень твоей лицензии, тем больше всяких штук тебе доступно.
Так, хорошо.
Ну, из плюсов здесь, по-моему, не надо заморачиваться ни с деньгами, ни с чем таким. Ты просто берешь все, что видишь. Все, что тебе нравится. Главное, чтобы у тебя уровень лицензии был подходящий.
А, может, немножко побросаем кубики тогда?
Тут кубики бросаются в двух...
В костях не очень с собой связанных.
Да, в двух плоскостях. В одной авторы игры пытаются усидеть на двух стульях. Они хотят, чтобы и вы на елку влезли очень тактически по гексам, чтобы вы залезали на елку. И попутно, чтобы вы ничего не ободрали и у вас не произошли страдашки какие-нибудь между персонажами игроков. Мне говорят, что персонажи — это там люди, которые, несмотря на то, что они пилотируют крутые машины смерти, они все еще там, значит, могут страдать по-всякому. Поэтому у нас есть два режима. Режим. Вот отличное слово. Два режима игры. Первый режим — это когда мы...
Катарсис?
Да, вроде того. Когда у нас около ПБТ-шные такие типа ходы происходят. То есть в игре есть прям список ходов, когда ты делаешь одно, кидай там другое. Мы когда триггеры для пилотов выбирали, они как раз в этом режиме и работают, собственно говоря.
А если я проводил бросок, включается ПБТ и говорит, что что-то стало плохо?
Типа того, да. Там, ну да, включается ПБТ, и как бы там написано, что там, если вы провели бросок, это не значит, что, типа, ваше действие не удалось. Это, ну, короче говоря, это значит, что ситуация изменилась. Там как бы есть просто бросок, то есть там нету промежуточного успеха. То есть там есть провал, есть успех, но там есть позиция и эффект. То есть ты можешь получать бонусы, например, или пенальти к броску, а еще у тебя может быть рискованный бросок. Это значит, даже если ты получил успех, у тебя все равно какие-то последствия настали. То есть это как бы такой вариант 7-9, но он просто в зависимости от фикшена. То есть ты провалил, ты можешь, типа, по-моему, там еще раз попробовать, но уже тогда у тебя будет рискованный бросок. То есть у тебя уже по-любому будет последствия, да, но ты можешь попробовать.
То есть запушить бросок в каком-то смысле, да. И это значит, у нас такой один режим игры, где пилоты вне какой-то тактических своих заданий друг с другом там как-то взаимодействуют. То есть, по большому счету, в игре все, что нужно для игры, это 1d20 и 2d6. В большинстве своем нужны 1d20, потому что для всех всяких проверок используется именно он. Ну, вы кидаете d20, что-то происходит, и по умолчанию 10+, успех, ниже... фигово и не успех.
Еще эти можно добавлять свои карьеры, короче говоря, вот, чтобы вы выбирали, они добавляют типа плюс 1d6.
Наше прошлое, типа там селебрити всякие.
Я понимаю, что у нас бойсбенд летит на Марс 28.
Отлично.
28 это под более подходящим просто Марс, потому что здесь Земля, типа прям такой центр-центр галактики, как в каком-нибудь Вархаммере 40 тысяч.
Ну, я говорю, поэтому Марс 28.
А, нет, кстати, я говорил то, что половина книжки занимает описание. Нет, описание с 86 по 254 страницу. То есть это не половина вообще ни разу, это две трети приблизительно.
Ну вот, пришли мы, короче, с бойсбендом на Марс 28. И тут, не знаю, что, летит метеорит, да, типа как в Титанике, только в космосе. Звучат эти сирены, и нужно покидать спешно корабль. Что вы делаете?
Спешно покидаем корабль.
Так, еще нужно бросать.
Нет, мы пытаемся, наверное, повернуть корабль, потому что куда мы тебе покинем корабль? Тут космос вокруг, что нам там делать?
Автоматическая система пробуждает нас из холодного сна, да, мы такие в ужасе в нашей добавленной реальности, типа, ёбай метеорит, у вас осталось 15 секунд, и кто-нибудь из нас, кто лучше всех занимается пилотской программой, видимо, или коннектится напрямую к управлению корабля, или руки в ноги и бежит в капитанскую рубку, там, штурвал дергать, как это у них работает.
Я, короче, бегу дергать штурвал, чтобы купить на него много времени. Это ход, в кавычках, buy some time. Я бросаю D20.
А что значит мехов в космосе не летают?
По умолчанию это такой, у меня очень Titanfall vibes возникает от этого боя с мехами, потому что, ну, если кто не в курсе, Titanfall — это видеоигра, где вы играете за такого тоже очень крутого пилота мехов. Только тут у вас нет каких-то там реактивных ранцев и прочего. Но суть именно такая, то что на поле боя условном вы вообще очень крутой чувак. Вы просто не замечаете практически обычных солдат. Вам, значит, на равных могут соперничать только какие-то другие такие же крутые чуваки с мехами. Но при большом желании вы даже можете там выбраться из своего меха и что-то еще поделать просто вот так ногами. Но подразумевается именно, что действие будет происходить при какой-то гравитации на какой-то там земле условной.
Кстати, про реактивный ранцы мы забыли эквипмент для пилотов еще выбрать. Ну, что поделать, да.
Ну, в общем, я думаю, идея с эквипментом понятна. Тут есть из чего выбрать.
Вот, а я знаю, что сделаю, короче, я где-нибудь там заведу меха и на палубе буду стрелять из РПГ в этот метеорит.
Я пытаюсь stay cool, потому что у нас типа 15 секунд и все такое. Я пытаюсь как-то вырулить, тем самым подарив нам немного времени. Я кидаю D20 с плюс 2, так как я выбрал stay cool, и у меня с плюс 2 получается 11. Частичный успех.
Вот, а вот то, что я делаю, это что такое? Это что нужно бросать? Какой это ход запускается? Или если это вообще ход? Или сразу же мы сломали игру, и нужно рисовать сетку?
Не, если нет подходящего хода, ты просто кидаешь D20 и добавляешь, соответственно, свои триггеры, если у тебя есть какие-то подходящие, или там свою профессию, если у тебя есть подходящие.
А что там? А что там за ходы вообще? Их много еще или как?
А тут есть ход, словно сходить на рынок из Dungeon World, когда ты идешь, чтобы раздобыть чего-то. Здесь есть ход, который buy some time.
Кстати, хороший ход, прикольный. Можно где-нибудь его использовать, да, в целом.
Здесь есть ход собрать информацию. Здесь есть ход
нажраться.
Вот, да, нажраться. Хорошо. Да, хороший.
Пирушка.
Да. Здесь есть ход get creative. Типа придумать чего-нибудь. Есть ход get focused, то есть действовать под огнем. Get organized. Это когда ты пытаешься организовать что-то.
Людей, типа?
Да, в том числе. Organization, business или какую-то другую такую штуку. Get connected — это найти каких-то людей. И scrounge and barter — это, бартер, грубо говоря. Когда ты пытаешься у кого-то там что-то поменять и раздобыть. Да, все остальное D20 плюс твой триггер, если он у тебя есть.
Допустим, D20 — 13, говорит мне.
Это успех, да.
Ну что, все, мы победили метеорит?
Ну, видимо, там ты описываешь клево, как ты это разносишь метеорит из своего РПГ, и он нас не убивает своими осколками.
Да, нам повезло.
Или там Гэм может описать, как типа он убивает нас своими осколками, но наш корабль таки сумел приземлиться на Марс 28, просто весь раздолбанный. Ну, нам как раз туда и надо было. И метеорит там не просто так на нашем пути, да, оказался.
Возможно, что обратно мы не полетим, да?
Да-да. И мы такие, типа, садимся в мехи, чтобы не умереть в образе пилота, выходим, а там начинается война, и мы можем мех-комбат попробовать.
Да. Как устроен вообще здесь второй режим игры, связанный с мехами? Он построен по миссиям. Там у вот этой вот режима игры там аж 5 стадий. Сначала у вас происходит брифинг, где вам объясняют цель и объясняют, что будет, если что-то пойдет не так. Затем все персонажи игроков готовятся, они выбирают себе там меха, выбирают, что они там на него поставят. Затем они выбирают некие резервы. Это такая штука, такой туз в рукаве, который в случае чего можно попытаться вытащить, и чтобы спасти себя. И затем все высаживаются и осуществляют какие-то действия, и потом мы уже заканчиваем миссию и повышаем себе там всякие лицензии и, в общем, прочие такие вещи.
Тут, кстати, очень хорошая глава для ГМ, достаточно большая такая, объемная, где много чего написано, и там, ну, как вообще водить, как подсказки, типа, что делать, как там миссии создавать и так далее. Как, ну, всяких NPC сделать, персонаж.
Ее, кстати, нет в быстром
старте. Ну да, быстрый старт виден просто для игроков, как бы, а вот да. ГМ-ская уже. Там, причем, такие, типа, миссии не просто типа убейте всех врагов, а там вот всякие эскорты там, типа контролируйте точки какие-то на карте. Более такие разнообразные видеоигровые именно для мехов. Ну, миссии это, кстати, не только тактический комбат на мех, это вы, то есть, можете кататься на мех, но не в режиме тактического боя, а вот в режиме вот такой, как бы, легкой нарративной игры.
Фриформ такой, делать, да?
Да, в бой переходите именно, когда вот у вас уже месиво начинается. То есть вы можете там информацию собирать на месте, там и так далее, ничего не. Все, по-моему, так это нормально работает. Говорить с кем-то и так далее.
Ну, будем считать, что информации собирать нам не надо, и мы увидели метеоритную пушку, из которой выстрелили, чтобы сбить нас.
Да, мы прям такие, как злые космодесантники, да, давай в нее приближимся. Прям во вражеские порядки, мы же лэнсеры, мы же кавалерии.
И вот мы въезжаем в стройку, получается.
Тут же еще есть line of sight, то есть видим мы чего-то или нет. Наверное, чтобы хорошо играть в Lancer, нужно иметь или подписку на Roll20, или то, что обходит подписку на Roll20, когда можно динамический свет делать. Ну, типа и настраивать, что вот твой токен там видит на столько-то квадратиков вперед, твой на столько-то, чтобы ГМ не мучиться, и постоянно не переносить с ГМ-ского слоя на 100 игроков в токен и так далее.
Ну и плюс вдобавок кто-то может спрятаться за чем-нибудь и таким образом тоже скрыться из виду. Тут еще прикольные иллюстрации у самих глав. Такие прям воу. В общем, из чего состоит бой на мехах. Все это дело происходит, сюрприз-сюрприз, по ходам, в которых персонаж может подвигаться и что-нибудь поделать. Или сделать одно большое действие, или сделать два небольших действия. И также персонаж может сделать еще одно небольшое действие, если он включит форсаж и немножко нагреет своего меха. Соответственно, можно ходить, можно там ходить и стрелять, можно ходить, стрелять и еще раз ходить. И есть всякие правила там. Нападения, на прыжки, на захваты, на укрытие. Все как вы любите, в общем.
На полет, телепортацию, гравитацию, бой в космосе, всякие эффекты оружия, которые делают не просто напрямую, а АУЕ, конус, линия там вокруг себя.
Там даже есть краткие картиночки, которые объясняют, типа, вот это вот у нас конус, а вот это вот там. Если вдруг кто-то не знал, как там на гексах выглядит конус там или там подобное.
Ну, вот вы рассказываете, я думаю, может, не надо.
Надо, Федя.
Чтобы вот игроку в такое как бы играть, здесь потребуется посидеть и почитать книжку и запомнить хотя бы, какие у тебя есть действия, и, ну, что ты можешь делать, что ты не можешь делать, потому что это вот, ну, как играть в какой-нибудь в D&D, там, 4 или в Pathfinder, или что-то такое, примерно вот такой уровень замутности. Или в этот Shadow of the Demon Lord, откуда тут, кстати, взята система с D20 и помеха или преимущество, которые добавляют 1D6, ну, плюс или минус.
Конечно. Это вот зачем нам еще и D6 нужно, помимо D20. И, соответственно, все так происходит. Мы ходим по ходам, атакуем какими-то оружиями, которые у нас развешаны по всему меху на всяких этих маунтах. Mm-hmm. Пытаемся не перегреть нашего меха, и чтобы у него не расплавился реактор. Попутно пытаемся не подставиться под удар и нанести самим как можно больше урона. Мехи тут довольно прочные создания, и, например, когда у тебя кончается твои очки здоровья, ты записываешь себе, ставишь себе условную галочку и восполняешь их назад, и так несколько раз.
Таблички только еще надо кинуть, когда это происходит, чтобы у тебя всякие гадости там произошли.
Выглядит так, как будто мех именно прочная структура, но, естественно, там никто ничего не застрахован. Да, ну и опять же, у игроков есть куча действий, они могут хватать, прятаться, атаковать, типа искать что-то, бежать вперед, очень быстро стрелять разными способами.
Инициатива, игроки ходят первыми, они выбирают сами просто, кто будет первый ходить. Потом ходит враг, потом опять игрок, враг, игрок и так далее.
То есть сначала ходят чисто игроки, потом ходят эти?
По очереди ходят, но игроки ходят первые в первую очередь.
То есть никакой инициативы нет?
Я решаю то, что танк, который прислали, представляет опасность. Я въезжаю в него. Я пытаюсь, в общем, его атаковать. И здесь такая же ситуация. Мы кидаем D20. Если 10 плюс — это успех. Если не 10 плюс — это не успех. И у меня 18. Ничего себе. И мой нож наносит D3 плюс 1 урона. Ну, D3, понятно, это как D6, только делить на 2. Отлично, я наношу ему 4 урона.
Ну, дай, короче, из РПГ шлепну кого-нибудь.
Давай танк.
Давай, он как раз напротив.
Я подпрыгиваю, а ты такой.
Давай. Два.
Подо мной пролетает.
Нет, ты не подпрыгиваешь.
Окей, я не подпрыгиваю. Нет, может быть, я подпрыгиваю, но недостаточно высоко.
5 урона получается.
Окей.
По тебе. На, в спину, не ожидал.
Ты по ноге попал, Энгэ.
Не, прям в реактор, у тебя реактор выпрыгивает.
Нет, мы не все погибнем. Погибнут все в радиусе 1 гекса, если реактор расплавится.
Да, всего лишь.
То ли 1, то ли 2 гексов, что-то вот такое. Не все вокруг. И мех после этого аннигилируется увлекательно. Ну, вместе со всем, кто оказался рядом. Но пилот справедливости ради есть шанс все-таки выбраться и попытаться куда-то отбежать. Там,
взорвать мех — это, по-моему, такая тактическая штука, на самом деле, когда у тебя бомбал хп, ты такой, схватил там кого-нибудь и взорвал его.
Прям самопожертвование такое.
Ну, пилот убежал.
Ну, если у него получилось, конечно.
Типа в первую сессию вы сидите и тупите, как это работает так.
После 1-2 боев он фундаментально как бы не очень сложный. Именно, то есть здесь в основе это все тоже просто D20 плюс там D6, возможно, если вы очень классный. Но, конечно, здесь есть простор за счет того, что из каких пушек ты стреляешь, когда ты стреляешь, хочешь ли ты делать дополнительные действия, хочешь ли ты там кого-нибудь схватить, не схватить. Одно, другое, пятое, десятое.
Мне, короче, такие вот Pathfinder напоминают. Хотя вот в новом Pathfinder, правда, ушли от системы того, что у вас типа есть такое действие, есть другое действие, ну, то есть разные виды действий. Там у вас просто есть очки действий, и там вы их тратите на все сразу. Просто разные действия, на разное количество очков действий требует.
Звучит как то, что они сделали хуже. Ну ладно.
Не, мне кажется, лучше они сделали, чем у них было. Типа, когда у тебя есть там free action, quick action, normal action, там full action, movement, бла-бла-бла-бла-бла. У них система у них легче не получилась, конечно. Они попытались. Кибербомжи убили нас, взяли нас в плен, поместили в рабство, потому что масса не хотела, вот получай.
Вот, теперь есть рабство. Мы первые рабы. Среди сколько там? Там триллион людей, по-моему, да? Сейчас живет в этом сеттинге. Конечно, возникает вопрос, зачем авторы пытались усидеть на двух стульях вот таких, когда у нас, с одной стороны, прямо супер очень все подробно и прям вау, прям кранч, а с другой стороны, у нас, ну, такое по БТА, когда у нас есть не очень много ходов, и они, конечно, лучше, чем могли были быть, но такое все равно. Что там с частью для ведущего, Артем? Ты как читавший часть для ведущего?
Там, я бы сказал, что там хорошо. Много чего написано, как делать, как вводить, как создавать миссии.
То есть там у нас и про подготовку есть, да, к встречам, и про проведение встреч. А механики для ведущего есть какие-нибудь особенные?
Я боюсь соврать, по-моему, нет. То есть каких там фронтов ты имеешь в виду или что-нибудь такое?
По-моему, нет.
Но я могу ошибаться. Ну, то есть если ты как бы никогда не играл или никогда не водил ролевую игру, ты типа, читаешь вот эту вот их главу для ведущего, то есть, ну, там, мне кажется, тебе будет достаточно понятно.
В смысле, чтобы вообще понять, что из себя представляют
эти как водить типа, всякие там тебе эти.
А, конкретно вот Лэнсер.
Ну и вообще тоже, ага. Конечно.
А хорошей ли идеей было совмещать? Потому что, с одной стороны, казалось бы, мы всегда используем одни правила, то есть мы кидаем D20 против, да, фиксированной цели, если у нас 10+, то это успех. И в том случае есть какие-то, в кавычках, ходы, только если в режиме тактических меховых войн у нас есть ходы в стиле схватить кого-нибудь, выстрелить очередью или дать залп из артиллерии, то в режиме игры за пилотов у нас есть ходы собрать информацию, напиться или быть крутым?
Ну, мне кажется, вот если вообще в какой-то игре такое делать прям жесткое разделение, то в игре помехам это смотрится неплохо, потому что у вас действительно два больших разных уровня повествования, когда я в роботе, когда я не в роботе, это большая разница.
И причем именно что, да, в фикшене ты явно ощущаешь разницу. Когда ты залез в робота, ты понимаешь, что как бы уже другие проблемы перед тобой возникают, и другие у тебя способы их решения.
Еще как бы это ведь не так сильно отличается от того, как играет с какой-нибудь там, ну, ДНД условно, или любой какая-то вот эта вот мидскульная игра. То есть у вас есть такой мини-игра для боя, и не очень сильно проработанная игра для всего остального. Здесь она, кстати, можно сказать, что она более сильно проработанная, чем, например, скилл-чеки в какой-нибудь D&D.
Вот, я тоже хотел сказать, если смотреть с этой точки зрения, то это даже будет куда лучше, когда ты не кидаешь условную акробатику, а когда у тебя есть прям какие-то ходы. Это, с этой точки зрения, это работает куда уместнее.
Лично на мой вкус, мне просто не очень нравятся как такие сложные мидскульные боевые системы, меня от них просто в сон клонит.
По-моему, никому из нас не нравится. Поэтому собрались мы тут обсуждать лансер. Покупайте наши диваны, господа.
Она выглядит нормально, как бы. Мне в нее хочется играть, мне в нее просто не хочется играть как в настольную ролевую игру, мне в нее на компе было бы намного интереснее играть. Если бы здесь в этом же сборки меха можно было там, я не знаю, нажать кнопку там автоматического боя или зайти постреляться с пацанами вот этими самыми мехами, там на клавиатуре поуправлять, мне было бы интереснее играть, чем вот менять руки, двигать пистолет. Ну, это чисто такой мамадевый твинг.
Знаешь, как можно сказать, в это интересно играть, но это неинтересно типа изучать. То есть было бы круто, чтобы ты сразу знал все, и ты сразу бы в это играл.
Мне честно, наоборот, мне очень интересно весь этот гирпорн собирания меха, мне просто неинтересно им играть. По гексам ходить там и считать расстояние.
Я в плане именно того, что сам процесс обучения этому отталкивает, потому что придется много чего прочитать и много потупить. С другой стороны, первый раз играя в какой-нибудь PUBG, тоже тебе придется... Может быть, не так много почитать, но вот потупить точно придется.
Да, мне кажется, да, в любую игру, в клинки в какие-нибудь ты играешь, там у тебя всяких этих движущихся частей много, хотя кранчивости никакой нет. Вот здесь как бы у тебя и частей много, и кранчивости здесь просто.
Что в итоге-то? Ну, понятно, что мы не фанаты подобных вещей, но если абстрагироваться от нас.
Ну, если вам нравятся такие игры, то мне кажется, прикольно. И вот эта вот легкая ПВТ-шная часть, она как бы никому не повредит, и мехи вроде прикольно. Я не знаю, насколько это там все оптимизировано, сбалансировано, и как там есть, типа, имбо-билды, которые все, может, нагибают.
Ну, с таким количеством всего по-любому можно что-то найти.
Ну, суть в том, что там большое комьюнити, то там, видимо, пофиксит, даже если там есть что-то плохое, что-то хорошее.
О, вот, кстати, про комьюнити. Огромное количество есть уже выпущено всяких фреймов на том же Drive-Thru для вот этих мехов. И вы можете просто пойти на Drive-Thru, если вам недостаточно 7 миллионов фреймов. Фрейм — это вот, собственно, сам мех, на который вы уже навешиваете. Если вам недостаточно того, что есть в книге, можно на Drive-Thru, там, по-моему, по $3 раньше стоит или типа того. Там же и картиночка есть клевая, как правило. Их уже, по-моему, довольно много.
Короче, выглядит прикольно, но я лучше на это со стороны посмотрю. Сдержанно положительно я отношусь к лентеру.
Играть лично я бы в это не стал, но мне нравится. И иллюстрации тут ничего. Кстати, можете полюстать. Здесь довольно забавно сделаны иллюстрации. Они такие детальные. Это не в том стиле, в который я обычно люблю. Они тут довольно детальные такие все.
Вот еще про хот-тейк, который я хотел выдать вначале, но забыл. Мне кажется, игра собрала так много кикстартеров, стала такой популярной вообще не от того, что кому-то хотелось играть в гирпорн. Ну, то есть, наверняка многим не хотелось, но не всем, кто приезжал на Kickstarter, не хотелось играть в гирпорн помехам и вот этот Франкенштейн из двух систем слепленный, чтобы у него был. А все просто на хайпе купили, потому что иллюстрации клевые. Такой успех маркетинга чисто.
Не исключено, кстати.
А так, если бы это было без иллюстрации, это была просто еще одна там проходная игра, на которую особо не обратили бы внимания. Как на какую-нибудь в ту же коробку, где у тебя Миктон и всякие Реймонс лежат и прочие штуки, в которые никто не играет. А так, она вот... Ну, да.
В общем, что в итоге? Подвал ставит...
4 плюс карандашом.
Знаешь, что мне еще показалось? То, что вот когда читали ходы, мне показалось, что их мало как будто. Как будто они не описывают все ситуации, которые могут... Ну, не то, что все, а большинство ситуаций, которые могут возникнуть, да? И невозможно придумать, чтобы ходы описывали, что все.
И плюс у персонажей, считай, есть только дополнительные 3, в кавычках, хода, когда ты триггер себе выбираешь. Ну, поначалу, потом их будет больше. То есть это такой фиговенькая альтернатива буклетам из ПБТА. Потому что здесь не очень круто, оно тебе просто дает плюс 2 к броску и все. И у тебя есть триггер и бросок плюс 2. Нет ни интересных интерпретаций, ни интересных механик.
Ну, здесь нет просто персонажа, как вот ходов персонажа.
Мне казалось, оно не слишком цельное выходит. То есть у тебя будет слишком много дыр, которые тебе просто придется затыкать броском D20 без всего вообще.
Ну, в этом и идея, на самом деле.
А, то есть это не баг, да? Знаешь? Ну, значит, нормально, тогда беру свои слова назад.
Ну да, у тебя есть триггер, у тебя есть твои профессии, которые ты можешь добавлять. Его. У тебя есть прочие преимущества, которые ты можешь в фикшене создать и там добавлять преимущества или...
Ну, типа, и поэтому ходы у персонажей, в кавычках, ходы эти триггеры, они фиговенькие, потому что тут... Нет описания разных.
Они не фиговенькие, они как бы такие, какие есть. Это просто обыкновенная рулзлайтовая приблуда, которая говорит, ну типа вы всегда все одинаковые кубики кидали, давайте мы вам хотя бы какие-нибудь эти теги дадим, чтобы вы время от времени получали бонус там к своим коронным действиям.
Ну, с этой стороны, конечно, чуть лучше, чем ничего, но если мы рассматриваем это со стороны ПБТА, то это фиговенькие ходы.
Ну, потому что да, потому что это не ходы, это скилл-чеки.
Не, а подожди, а как вот у них эти ходы работают? Тоже вот как там было выиграть время? Вот, ну, например, провал, и что случается при провале? Описание какое-то?
На 9 или меньше вы сможете выиграть только немножко времени. И если вы только примете радикальные меры и прямо сейчас, чтобы это получить. А в другом случае у вас, ну, нифига не получится. На 10-19 вы выигрываете достаточно времени, но ситуация становится отчаянной или какой-нибудь там другой, короче, сложной.
Если вы еще раз попытаетесь это сделать, у вас снова частичный успех, это превращается в провал.
И на 20+, вы получаете столько времени, сколько вам нужно.
Не так все плохо, Артем, как ты говорил. Еще тогда.
В общем, люди сделали хорошую игру, только если она была бы компьютерной.
Я вот на компьютере прям целыми днями играл в такую игру. Я прям без иронии. Ну да, проблема в том, что она не на компьютере.
Похоже, Артем просто ничего не рассказал, что ему хотелось сказать. Он бы тут начал говорить, что вот мне нравится это, то, второе, там, третье. А все бы это сводилось к тому, что просто ему в принципе такое не нравится, не потому что они сделали плохо.
Ну, то, что мне не нравится, то, что сделано тупо плохо, это все-таки то, что они разделены прямо вот эти вот два уровня игры совсем, никак с собой почти с другом не взаимодействуют.
Они легко могли бы сделать две игры.
Один скримиш варгейм, а другой кусок... Другая была плохая просто игра. Должна же синергический эффект типа быть, все такое.
То есть, да, например, во время какого-нибудь боя ты не можешь выиграть время.
Хотя, казалось бы, да, вот оно бы здесь было бы вообще нет в тему так-то.
Потому что вы ходите по клеточкам, и после тебя будет ходить враг какой-то, как ты тут выиграешь время. И на этой ноте, наверное, можно на сегодня закончить.
Угу. В следующий раз будем обозревать Beam Saber. Там вот все, что как мы любим.
И это был ролевой подвал. Это был Вундер, а также Эмлорд Артём.
Пока.
И Масса.
Да, пока.
Да, спасибо Индибайерну Константину Байдену. Всем на стриме спасибо. И всем счастливо. И до следующей недели.